Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов. Обсуждаем главные темы этого дня. И со мной в студии Георгий Бовт, журналист и политолог.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Георгиевич. И Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Доброго ранку. Или как там, добрый день. Здравствуйте. Вы
перешли на мову.
А как же у нас без мовы теперь? Та не шоу уже, на самом деле.
О мове, на мове, наверное, сегодня обязательно поговорим, но о ней абсолютно точно. Чуть-чуть попозже. Пока предлагаю поговорить на тему высоких гостей, которые сейчас у нас в Москве. Николя Саркози.
Он вообще низкого роста довольно, но высокий, да.
Ну, он такой немножко спустился, понимаете. Uh-huh. И я думаю, что...
Он был повыше, когда он
года
был президентом.
Года через два он опять набьет себе какие-нибудь
подрасчет,
каблуки, подошвы там сделает,
да,
потолще.
Ну, есть методика, конечно, да.
Ну, да, мы же знаем ее прекрасно.
Технология есть такая, да.
Ну, если уж серьезно, то Николя Саркози сегодня выглядел действительно высоким гостем, потому что стоял на тумбочке в МГИМО, в зале выступал перед студентами МГИМО и говорил... Ну, довольно умные вещи, естественно, обсуждали. Ну, главная тема стала Сирией. Собственно, я предлагаю прямо сразу послушать.
Слушай, только ты меня извини, пожалуйста, перед тем, как мы его послушаем, на тумбочке это обычно дневальный пороте стоит. Он стоял все-таки на кафедре.
Ну, стоял на кафедре, трибуны.
Еще дети, когда новогодний стишок читают.
Вот. Ну, а теперь послушаем его.
Да, теперь предлагаю послушать то, о чем говорил Николя Саркози.
Когда отношения между Россией и Европой в который раз уже подвергаются испытанию, я думаю, не стоит возвращаться сейчас к причинам, последствиям и ответственности каждого. Никто не может изменить свое прошлое. Что меня интересует сегодня, это будущее. И поскольку каждый раз, когда между нами возникает недопонимание и несогласие, я слышу два голоса. Либо мы живем в конфронтации, либо мы живем в диалоге. Мы должны делать выбор в пользу сближения диалога в мире, в котором мы живем, мы не должны никаким образом соглашаться с новой холодной войной. Это будет поражение как для вас, так и для нас.
Ну, собственно, как мы услышали, да, говорит о Сирии, говорит о том, что нужно объединять усилия, всем договариваться и вместе уже решать вопросы.
Хорошо. Пусть он держит это мнение до того, как вернется, если вернется на пост президента. Кстати, по опросам у него неплохие данные, я посмотрел. Уж лучше, чем у нынешнего социалиста Оланда. И, в общем,
ну, я думаю, что будут соревноваться там, на самом деле, Саркози и Ле Пен.
Вот ну, социалисты кого-нибудь выдвинут, конечно.
Вот. После Оланды, это, знаете, это как после Барака Обамы демократам. Очень трудно сейчас будет идти.
У Оланды была бывшая его подруга. Она, в принципе, может на контрасте сыграть, как Хиллари Клинтон. Обиженные жены и даже гражданские, они иногда имеют хорошие шансы.
В Европе? Ну, я не знаю. Пока мы узнали то, что дневальный рота тумбочка Саркози слушает, вот, да, ну, а зачем он приехал, вот как вы думаете, на самом деле?
Во-первых, потому что его пригласили. Угу. Вот, а потом у нас есть в Европе друзья, и показывать, что они у нас есть, в принципе, в нынешней ситуации это совсем даже не вредно. Мы обычно вот в своей внешней политике не очень всегда ставили на оппозиционеров. Не часто с ними встречались, чтобы не ссориться с официальными властями. Ну, поскольку у нас с официальной Францией как бы отношения характеризуют словом санкции, да, то, в принципе, почему бы не пообщаться с оппозицией? Тем более, что у Саркози действительно есть неплохие перспективы.
То есть этот приезд нужен нам, а не ему?
Нет, ему он очень нужен, на самом деле, тоже. Понимаете, в чем дело? Я вот так понимаю, что он приехал как неким эмиссаром. Не от Оланды, естественно, да, не от Елисейского дворца там, а приехал эмиссаром от Евросоюза в какой-то степени для того, чтобы действительно поискать выход вот этот, который, так сказать, в связи с ситуацией в Сирии, да, там, со всеми остальными делами, попытаться сформировать коалицию, где-то, может быть, попытаться уговорить Путина пойти на какие-то уступки для того, чтобы эта коалиция приобрела пусть и формальные, но более зримые черты. Работать там все равно каждый будет как хочет, что называется, как умеет, как может. Вот. Но для того, чтобы это все-таки было под какой-то общей такой эгидой, для того, чтобы потом объяснить еще, что Россия, она вместе с Евросоюзом выступает, что он-то сумел объединить и так далее. Вспомним, на самом деле, 2008 год, да?
Кто у нас мотался... Напоминает такую челночную дипломатию.
Кто у нас мотался между, так сказать, Москвой, Тбилиси и остальными городами?
Ну, кстати говоря, Саркози сыграл очень важную роль в том, что вот эта война, она была, так сказать, в плане наших отношений с Евросоюзом, ее загасили. Она не стала тем, чем стала война на Украине, она не стала этим. И, в общем, благодаря во многом Саркози, конечно. Сейчас он, конечно, сконцентрирован больше, наверное, на Сирии. Действительно, там есть какие-то закулисные, наверное, намеки и так далее. Там все очень тонко, и самая тонкая вещь – это обустройство послевоенной Сирии. Роль Асада, кто вместо Асада и так далее.
Да. Состав переходного правительства и все остальное. Сейчас же переговоры тоже об этом, так сказать, начинаются. И пригласили Иран уже. И в мировой политике ничего такого не происходит вот в одно время, чтобы одно было оторвано от другого. Это какой-то процесс такой, он единый. Но это нужно еще и самому Саркози. Для того, чтобы в кампании 2017 года, вот, когда там будут выборы, уже, грубо говоря, начиная со следующей весны, если будут какие-то позитивные сдвиги, он себе такой козырь запишет на самом деле в актив и на этом построит всю кампанию свою, так сказать, предвыборную, президентскую, что с ним будет любому другому кандидату очень трудно бороться во Франции.
Насколько я обратил внимание, Николя Саркози в большей степени говорил о мирном урегулировании или даже жизни после вот этой вот сирийской войны, то есть именно коалиции формирования правительства в Сирии уже мирной, уже без запрещенного в России исламского государства. То есть, я смотрю, все политики смотрят вперед. Нынешний момент, именно удары по исламскому государству, уже практически никто не обсуждает.
Ну, они обсуждаются, но в основном в критическом для нас ключе. Говорят, что мы не по тем там лупим. Ну, нам виднее, по кому лупить, я думаю.
Ну, что касается этого, тут обсуждать, действительно, что-то пытаться изменить уже, ну, бесполезно. Процесс идет, процесс ушел. Мы видим, как, на самом деле, армия Асада, пусть потихоньку, но она отбирает территории вот те, да, и, собственно говоря, резервы ИГИЛ, они не бесконечны, я бы так сказал.
Сейчас небольшой перерыв, сразу после продолжим. Продолжим после новостей.
Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова вас приветствуем. Мы – это Георгий Бовт, журналист и политолог. Он в нашей студии.
Еще раз здрасте.
И Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Да, за это время я никуда из студии не делся, да.
И слава богу. Но меня зовут Валентин Алфимов. Я, честно говоря, тоже никуда не выходил. Итак, говорим мы о визите Николя Саркози в Москву. Обсудили мы уже то, что сегодня утром выступил.
Ну, давайте говорить так. Не о визите, а о поездке, на самом деле, да?
Ну, если как частное лицо.
Визит – это все-таки официальный какой-то должность, он может быть там лидер партии, но как-то вот визитом.
Ну, в общем, приехал Николя Саркози в Москву.
Сходил, и вот сейчас Дима Смирнов передает в Новоогарёве, уже фотографы уселись там, разлеглись. Вообще, я хочу вам сказать, когда фотографы снимают первых лиц, вот такие встречи, ребята, это песня. Угу. Там идет такая борьба за место, там они и лежат на животе, и лежат на спине, и свешиваются откуда-нибудь там, я не знаю, со стены.
Все-таки какая у нас демократия большая, вот. Можно прийти в Новоогарёв и лечь там.
На пол,
да,
прям,
на пол прям. Да, они лечь. Стоят, а ты лежишь.
Да, ты лежишь, да, снимаешь.
Ну, в общем, встречаются сейчас, вот буквально то, о чем Александр Гришин говорит, буквально 4 минуты назад Дмитрий Смирнов у себя в Твиттере разместил фотографию, что сейчас вот начнется в Новой Огарёвой встреча Владимира Путина и Николя Саркози. А о чем будут говорить, как вы думаете, уважаемые господа?
Я думаю, что прежде всего они покажутся вместе, и это важно все-таки.
Это уже больше, чем все слова, да?
Ну, мне кажется, это важно. Вот нам нужно показывать, что мы общаемся с европейскими лидерами, каковым Саркози все-таки, несмотря на отсутствие официального поста, остается. А разговоры о Сирии – это некая такая ткань, которую она полезна в этом плане. Это некая такая довольно конструктивная, в общем, в результате поле взаимодействия между нами и Западом, может быть, даже и включая Америку через какое-то время. Но не все время же говорить там о том, отвели там тяжелое вооружение от Дебальцева или не отвели. Это же утомительная очень повестка дня, тем более, что наши друзья в Киеве не очень спешат выполнять некоторые договоренности по политической части. Поэтому вот переключиться с украинской на другую, на всякую вообще другую повестку дня, там, мигранты, Сирия, это вообще полезно. И если этот размен как бы произойдет, это, мне кажется, будет хорошо.
Размен по тематике, но не размен, так сказать.
Нет, нет, я имею в виду по тематике. Да. Нельзя все сводить, все отношения с Западом только к тупому препирательству по Украине, по которой у нас есть разногласия. Но надо дать еще какое-то время нашим, как говорит Владимир Ильич, партнерам, чтобы они устали от Украины в ее нынешней ипостаси, убедились, что они не образцы европейской демократии и пусть теперь, всего остального тоже.
Пусть теперь устанут уже и от Сирии, а не только от Украины. А потом еще от чего-нибудь устанут. Не, ну, Саркози, я думаю, что в какой-то степени он прилетел еще на разведку. Он должен прощупать, до какой степени Россия, так сказать, способна уступить вот западному видению ситуации в Сирии.
Надо сказать, ведь, кстати говоря, по Сирии единой позиции Евросоюза фактически нет. В отличие от Америки, которая, так сказать, она видна, эта позиция, как они относятся к нашим, так сказать, ударам и ко всему остальному, и то они по отношению к Асаду эволюционируют. А в отношении Асада в Европе нет единства. Англичане занимают более такие бескомпромиссные позиции, они ближе к американским. Вот. У многих членов Евросоюза вообще никакой позиции нет. При том, что на уровне общественного мнения, в общем, как я понимаю, гораздо больше поддержки того, что мы делаем в Сирии, чем того, чего мы делаем на Украине. Да? И это тоже надо использовать.
Ну, есть еще один нюанс. И в Великобритании, в Германии, во Франции, вот, судя по опросам общественного мнения, которые проходили, гораздо больше поддержки действий России в Сирии, чем поддержки действий США, ну, потому и что, коалиции
потому в той что, же самой конечно, Сирии. Конечно, что позиция России, так сказать, она в любом случае более целостна.
Она четкая, конкретная.
Она более целостна, там нет вот двойных, тройных, так сказать, стандартов. Американцы, они играют и с саудитами, и с турками, и там двойное, тройное дно и так далее. Поэтому они, в общем, не могут так вот честно и откровенно разбомбить все там нафиг, и все. Они все время думают, а вот эта вот группировка, а, ну да, ее там, кажется, саудиты поддерживают.
Типа она дружит,
да.
Кого она
не надо ее трогать, да. А вот курдов можно поддерживать? Нет, что-то турки будут недовольны, значит. Курдам нельзя оружие поставить, хотя они более решительно сражаются.
А курдов бомбить тоже как бы нехорошо, потому что США объявили их своими союзниками, понимаешь?
Ну вот.
Турки воюют, а США союзниками объявили.
Вот. А наша позиция это проще, и она как раз...
Надо бомбить свадьбу или садик, или больницу.
Политически лучше продается, в том числе для европейского общественного мнения. Особенно на фоне, когда у них прибыли гости с Востока в таком большом количестве.
Ну и плюс к тому же, опять же, на фоне того, что США опять 100 тонн вооружений
сбрасывают, да.
Сбросили опять не туда, поставили опять не тем. И опять все почему-то у террористов оказалось.
Совершенно случайно.
Как всегда. Это уже не первый случай. Вот, и на фоне этого как совершенно четкое, так сказать, заявление и Лаврова, и Путина, что для нас не существует хороших террористов, умеренных террористов и так далее.
Если они есть,
ваши союзники, либо вы их покажите, либо пусть они на связь выйдут.
Вообще, конечно, Саркози такой классический правый, который нам симпатичен. специфичен, с ним удобно иметь дело. Вот жаль, что другие европейские правые, они не так как бы расположены к России, как Саркози. А так, в принципе, бы право консервативный фронт такой совместный имел бы смысл, конечно.
Ну, Юрий Георгиевич, ну, даже те, которые не расположены к России, да, правые, ну, скажем так, с ними все равно проще жить и договариваться. Давайте вспомним, что у нас республиканцы, которые не рассыпаются, американские, я имею в виду, в заверениях дружбы с Россией, не устраивают никаких перезагрузок и перегрузок. У нас с ними всегда более четкие, конкретные отношения, чем с демократами, которые...
Традиционно, да, было так до сих пор. Хотя вот из нынешних республиканцев там только Трамп к нам относится, так сказать, конструктивно, ну, по-деловому, не то, что дружески, там, нас там никто особо не любит, но остальные республиканцы, конечно, те еще перцы.
Но все равно, даже с Рейганом, потому что мы четко знаем, республиканцы, и они себя позиционируют, мы враги России. Да? А демократы, они приходят, мы сторонники общечеловеческих ценностей, ну, мы за демократию.
Надо сказать, что вообще ведь ближневосточная политика Обамы, она, так сказать, трудно ее было полюбить вот так вот со стороны, потому что она с самого начала, вроде как он пытался наладить отношения, но то, что в результате получилось, это, так сказать, не то, не сё. И нашим, и вашим, и так сказать, получилось, что они поддержат исламистскую революцию, так называемую, вот от весны. Потом ужаснулись этому делу, и, в общем, там двойные, тройные, четверные стандарты. Саудитов не критикуют за нарушение демократии, так сказать, Асад диктатор кровавый.
Асад диктатор, да. Да,
то есть, значит, этим нельзя вмешиваться куда-то там, а Саудской Аравии можно в Йемене, так сказать, устраивать интервенцию, ну и так далее.
Асад диктатор, а именно саудиты, так сказать, публичные казни устраивают, отрубая головы. Вот. Именно у саудитов женщина не имеет никаких прав.
Национальная особенность, что тут поделаешь, вот. Горячие люди.
Ну, у кого-то национальная особенность, у кого-то, ну, наверное, все-таки как преступление это выглядит, по крайней мере, для мировых лидеров. Предлагаю переключиться на другую тему.
Горячие люди, они не
тема
только в
горячих
Штатах
людей,
есть.
Тема горячих людей пошла. Да.
Белый, совсем горячий, не только черный Обама.
Так почему же вы на мове-то поздоровались?
Потому что Мотя.
Да, собственно, Матвей Гонопольский послал радиослушателя в прямом эфире. Предлагаю прямо сейчас услышать, как это было. Ну, а потом, соответственно,
что,
будем...
Без пиканья даже будет?
Прям без
пиканья.
Да.
Доброе утро. Меня зовут Александр. Я звоню из Днепропетровска. И я хочу сказать вам, кто меня вдохновляет. Меня вдохновляет Владимир Владимирович Путин.
О как! И на что же он вас вдохновляет, Александр?
На что он меня вдохновляет? Я лучше скажу, какое качество его в первую очередь мне нравится, и какое качество я...
Убийство украинцев. Это у него главное качество.
Ну, это неправда. Никаких украинцев он не убивает. Он единственный, кто борется за Украину и спасет ее, я уверен. Но подождите, позвольте мне сказать, какое качество...
Иди в жопу. Слышишь меня?
Сумасшествие какое-то.
Подонок. Тварь. Я тебе это лично говорю. Ты смеешь звонить? Во-первых, забань его, чтобы я вони этой здесь больше не слышал. Ты смеешь, скотина, звонить в эфир и прославлять человека, благодаря которому Украина чуть не погибла? Дерьмо.
И самое главное, что это не просто звонок какого-то пранкера на телефон Матвею Гонопольскому.
Эмоционально заряженный эфир, я бы сказал.
Это звонок в прямой эфир украинской
жители
радиостанции.
Жители Днепропетровска. Хотя здесь вот мне написали уже в комментарии к моей, так сказать, колоночке, так это Александр Гришин и звонил. И здесь статья, он Гонопольскому ответил, я обозвал.
Голос не похож.
Абсолютно не похож.
Продолжим сразу после небольшого перерыва.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И мы возвращаемся в наш эфир. К сожалению, не так много времени у нас осталось. Буквально 11 минут, но очень надеюсь, что мы обсудим все-таки вот этот самый громкий спич Матвея Гонопольского в эфире украинской радиостанции. Мы — это Георгий Бовт, журналист и политолог, и Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Ну, что здесь говорить? Я вот смотрю, что уже вот к моей заметке просто много комментариев. Вот, и здесь меня уже обвиняют.
Может, его на бюро комсомольской организации вызвать?
Да, поскольку сегодня 29 октября, да.
Кстати, день рождения
комсомола. Я думаю, что комсомольцам...
Вынести выговор ему с занесением в учетную карточку.
О, я думаю, что уже поздно.
А то исключить.
Слушайте, там до 28 можно было.
А, он уже
поздно. Вот, а после 28, я вам это говорю, как бы секретарь горкома комсомола по идеологии. Вот. Хотя я не был членом партии.
До 30 можно было, если на руководящей работе.
Вот. Если на номенклатуре, то можно было быть и позже, там, и так далее. Вот. Но вообще, на самом деле, я не знаю, стоит ли обсуждать вообще здесь феномен Гонопольского, потому что здесь скорее, понимаете, что-то феноменальное на Украине творится, что она вот к себе собирает вот всю такую публику.
Мне кажется, что
неадекватную.
Мне кажется, что состояние, ну, так называемой свободы слова таково, что особенно людям с иным гражданством нужно доказывать свою лояльность.
То есть быть патриотичнее патриотов.
Да, да, быть патриотичнее патриотов. Вот, это во-первых. Потому что, мне кажется, я вижу то, что публикуется на сайтах там с украинскими корнями. Это довольно... Я понимаю, пропагандистская война, и мы тоже в ней участвуем и так далее. Но то, что там проходит, это, в общем, низкое по качеству продукции.
Оно вот за пределами
разума
уже.
Если просто серьезно рассуждать о качестве информационной войны, да, то, так сказать, фабриковать можно искусственно. И искуснее было бы, да. Поэтому, вот, мне кажется, тут есть некоторая нарочитость, да, боязнь наказания за то, что ты пустил это в эфир. Ну, для этого, опять же, существует промодерация. Ты посади...
Ну, прямой эфир, прямой эфир.
Ну, и что, в прямом эфире посади девочку, которая выяснит, что хочет сказать человек, если ты боишься, да?
Он ей скажет одно, а потом опять...
Ну, бывают такие, бывают такие.
Как по матери загнет в прямом эфире.
Тут ведь он его сначала отключил, потом, значит, вот эта тирада дошла. Она как бы предназначалась, видимо, ну, кому-то иному, не слушателю, а, так сказать,
Порошенко.
Вот, хозяину там или еще кому-то, я не знаю.
Посмотрите, как я могу, как я ненавижу Путина и Россию. Так получается.
Не очень красивая ситуация.
Ну, вообще, вы знаете, нет, я говорю по-другому. У нас Украина стала каким-то магнитом для неадекватной публики, которые туда приезжают и там оказываются востребованы. Вот Паша Шехман там, да, вот этот защитник Химкинского леса. Володя Малышев, который полубомж, в каких-то коробках, то тут жил, окупая Абай, потом поехал на Украину. Лена Васильева, которая хоронит футбольные команды под видом,
вот
так сказать,
грузчиков. Вы перечисляете всех этих людей, а кто это такие вообще?
Катя, это активисты нашей либеральной, несистемной оппозиции.
Прошли мимо меня как-то все. Я никого не знаю.
Слушайте, вы немного потеряли, я хочу вам сказать, Георгий Георгиевич. И вот понимаете, в чем дело? На самом деле Гонопольский, допустим, Муждабаев, да, и какой-нибудь, ну, я не знаю, там, Каспаров, не хочу говорить ни слова, он умер.
Гонопольский всегда был довольно эмоционален.
Он эмоционально не сдержан, но они, это явление одного порядка. Они восхищаются собой. Тем, какие они крутые. У нас тоже здесь был один ведущий, который все время цитировал, так сказать, западных писателей, философов и так далее. Тоже из этой публики, так сказать, либерального направления, да? Не терпел ничего другого мнения. Я помню, я с ним был в студии, я ему сказал, значит, или ты дашь мне это сказать, или я сейчас встаю, ухожу, а ты выкручивайся дальше, как хочешь. Вот. Понимаете, они готовы, они высокообразованы, они эрудированы, они элита, и они эстеты, и так далее. Но только до тех пор, пока они не сталкиваются с мнением или не совпадающим с их мнением, да?
Ну, вообще,
или противоположным.
Вообще, вот
и там такое мурло прет.
На Украине, впрочем, как у нас, наверное, тоже вообще культура дискуссии, да, довольно низкая, часто бывает. Вот. И в данном случае, если говорить о профессиональной вот такой этике поведения, то она вообще никуда не годится. Это, во-первых. Во-вторых, он сыграл против себя. Вот если говорить, опять же, сухо, рассматривать это как профессиональный такой кейс, да?
На Украине его одобряют сейчас все.
Ну, вот в данном случае, с моей точки зрения, если ты хочешь аргументировать против этой позиции, да, то ты проиграл. Потому что вот это психоз, да, обзывал его, да, еще что-то да, такое, да, ты да. проигрываешь обычно. Переход на сам дурак, он всегда в полемике проигрышный вариант.
Не Причем знаю, его-то дураком не обзывали, это он перешел на это.
Ну, да. И вот можно было аргументировать там то, пятое, десятое, ну, избран другой вариант. Но это срывание в такую абсолютную помойку уже журналистики. Вот мне скажите, кажется, это надо избегать, как у нас.
Вы же ведете тоже радиопередачи, работаете в прямом эфире, правильно?
Ну, бывало дело, да.
Вот. Если бы вы так попробовали сказать радиослушателю, который вам позвонил, сколько вам бы оставалось вести эфиров дальше?
Ну, я не знаю, за 7 лет один раз прорвался человек с матом, который там что-то стал говорить.
Нет, если бы вы ему,
я ему не ответил, пошел сам туда, это да.
А, ну все равно это литературные слова.
Вот это было самое резкое, что было.
Пошел сам туда, это совсем другое. Ну, если бы у нас, допустим, что-то...
Один раз признаюсь, там у нас были совершеннейшие накладки, технически я был взбешен и выругался при невыкрученном микрофоне на технику. Вот я сказал, как мне было стыдно потом. Потом несколько смс прислали, что о, ну вот, докатился, да. Я потом больше такого никогда уже себе не позволял, конечно.
Самое интересное, что Матвей Гонопольский, он все-таки, насколько я понимаю, россиянин, и он работает на некоторые радиостанции и издания в России. Как теперь он здесь будет работать? Оставит ли его нынешние его работодатели? Понятно, что это либеральные работодатели, которые в какой-то степени, наверное, разделяют вот такую позицию, но, может быть, не настолько.
Ну,
не такую хамскую, по крайней мере.
Мне в этой ситуации, так сказать, вот я придерживаюсь позиции, что в Америке, я процитирую, извините, вот американцев, да, у них есть такой принцип, что критика своей страны кончается у кромки воды. Вот, мы в состоянии, на мой взгляд, это не официальная позиция, она с официальной точки неправильная. Мы с Украиной находимся в состоянии такой прокси-войны, в общем. Ну, что там уж. Да? Вот, поэтому нельзя быть на двух стульях. Либо ты там, либо ты тут. Вот, можно как бы критиковать методы какие-то там и так далее своего правительства, когда ты говоришь здесь. Но когда ты выезжаешь куда-то еще, то обрушиваться на собственную страну, имея собственный паспорт, ну, вот в данном случае я думаю, что американцы придерживаются правильного принципа. И мне кажется, что и нашим нужно как-то это перенять его уже на вооружение. Внутри там делай, что хочешь. А когда ты снаружи, то ты как бы гражданин этой страны, да? И, ну, держи себя в руках.
Ну, я здесь с вами согласен только отчасти. Согласен, но отчасти, да. Потому что мне вот кажется, что внутри страны ты можешь критиковать и власти, и законы, и положения, и предлагать что-то другое, но не мазать дерьмом, так как вот это все делается.
Ну, рамки приличия желательно соблюдать, да. Конечно, да.
Вот, но поведение вовне, вы знаете, для нашей несистемной оппозиции, для них, по-моему, тут вообще никаких канонов не существует. А что касается гражданства и работодателя, то я вот тебя уверяю, что он везде, я так полагаю, не в штате, а на договоре сидит, вот, и получает гонорары за передачи, а никаких окладов не получает, что и было бы затруднительно, поскольку он физически, тело находится на Украине, откуда он.
Нет, но тем не менее, если предоставлять, он, конечно, обрушился-то не на лично, так сказать, какого-то нашего политика или там президента, он, конечно, стал поливать слушателя, но
Нет, в лице слушателя он обрушился именно на Россию.
Недавно случай-то в Венгрии был. Подножку поставила.
Да, уволили.
Мусульманина уволили.
Уволили. Даже не посмотрели, что он на самом деле из боевиков был.
Не кричала, что он гад и подонок.
Да. Вот. Но уволили, тем не менее. Но что касается Ганопольского, слушайте, я думаю, российский паспорт – это не единственный, который есть у него в кармане. Вот. Мне на самом деле здесь...
Не считайте чужие паспорта.
Не считаю, да. Но я вот думаю, что сейчас меня опять в юдофобстве обвинят, да. Но был вот когда-то вот такой маленький, способный очень еврейский мальчик, который рос во Львове, был радостью семьи, выросло вот такое. Извините, не буду говорить, что. Мне кажется, семье должно быть обидно.
Спасибо большое. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», и Георгий Бовт, журналист и политолог в нашей студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Как всегда, с этими уважаемыми господами интересно и информативно.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.